Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио «Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – доцент факультета искусств Московского государственного университета, кандидат философских наук Андрей Богомолов. Мы говорим сегодня о музыке в христианстве, о музыке и вере, о том, что вдруг произошло такое, что вот мы не просто начали петь и славить Господа, но еще стали привлекать к этому разные музыкальные инструменты, которые потом из храма убежали и поселились в консерватории или в училище имени Гнесиных, да, и вот теперь они играют сами по себе и думают, что они вообще к церкви, к вере, к религии никакого отношения не имеют. А ведь на самом деле это не так, да, то есть родина вот этих музыкальных инструментов, которые мы сегодня знаем, это тоже сакральная традиция, религиозная традиция, только, может быть, не восточная, а западная.
Да, особенно это касается струнных инструментов, потому что если вообще поднимать тему символической интерпретации музыки, музыкальных инструментов, допустим, в христианской традиции, то она, с одной стороны, в некоторой степени наследует античную традицию, которая тоже имелась, то есть там тоже инструменты мыслятся аллегорически, допустим, сравниваясь с человеческим телом. Но для христианства во многом происходит переосмысление некоторых положений. Например, существует два наиболее обширных разновидностей струнных инструментов, которыми пользуется античность, даже более того, пользуются и древние культуры, типа Месопотамии, и вот всех этих, весь этот реал. И, соответственно, иудейская традиция, и потом это переходит в христианство. Речь идет о семействе лиры и, соответственно, арфы. Это два разных инструмента, несмотря на то, что внешне они похожи. У лиры есть ряд разновидностей. Допустим, кефара – это тоже разновидность лиры. Или барбидон – тоже это все древнегреческие названия, древнегреческие инструменты. У арфы есть свои... Да, а, допустим, лира в иудейской традиции называется кинор. У арфы есть свое семейство, и тоже есть свои корреляции, допустим, в той же иудейской традиции, допустим, невель называется. Так вот, если говорить о том, как мыслят, интерпретируют и оценивают, допустим, древнегреческие авторы эти инструменты, эти два семейства инструментов, то что мы видим? Мы видим, что лира и семейство лиры как менее многострунная, то есть обладающая меньшим количеством струн, признается приоритетным, преимущественным и более значимым для культуры. У Платона, у Аристотеля это все присутствует. То есть чем меньше струн, тем проще, тем благородней. Соответственно, отсутствует вот эта самая изнеженность, рафинированность, которая характерна для сложной музыкальной культуры.
Слушайте, ну у нас вообще тогда суперцивилизация. У меня была передача вот с балалайкой. Балалайка вообще три струны.
То есть, да, если тут по такой логике идти, то да. Даже появляется такое понятие полихордия, то есть многострунье, не как оценка струнности инструмента, а как такое оценочное категория, которая утверждает, что полихордия, то есть многострунье, это характеристика утонченности, граничащей такой с развращенностью в культурном смысле. Поэтому античные авторы стремятся уйти от этой полихордии, многострунья, к малострунью, то есть к семейству лиры. Более того, допустим, арфа у Цицерона воспринимается как инструмент, характерный для женщин. То есть женщины большей частью играют на арфе. Если мы посмотрим, допустим, росписи ваз, керамики древнегреческие, то мы тоже видим, что греческие герои боги играют на
лире. У нас орфистки тоже женщины. Вера Дулова и Ольга Эрдель, да, знаменитые орфистки.
Хорошее сравнение.
Да, я даже не помню орфиста мужчину ни одного, хотя, наверное, они есть. Вот, наверное, они есть. Но вот мне интересно здесь, да, действительно, это страшно интересно, происхождение вот этих современных музыкальных инструментов. Но ведь на Востоке-то тоже свои процессы идут. И там, где мы имеем западную тональную музыку, в восточном богослужении мы встречаем систему гласовой музыки. Да? Вот у нас поют, и до сих пор в церковной традиции есть несколько гласов, да, которые соответствуют определенным прокимнам или частям богослужения. Вот можно ли сказать, что мы пошли немножко в другую сторону? То есть мы не за Гвидо пошли, а пошли по какому-то своему пути?
Понимаете, Гвидо не перестраивает систему гласов.
Угу.
Он вообще выстраивает новую систему. Тут как бы надо не впасть нам в музыкальную теорию, чтобы не уйти от нашей темы. Но можно было бы так сказать, что Гвидо, по сути, изобретает не только систему нотной записи, то есть, по сути, можно сказать, цифровой записи музыки, но еще и создает то, что можно назвать единым музыкальным континуумом, поскольку его система, она с помощью системы гексахордов его охватывает весь возможный диапазон человеческого голоса. Записанный, я подчеркиваю. А система церковных гласов, или там осьмогласия, как в восточной традиции, она существует параллельно, как живая практика. То есть нельзя сказать, что...
Можно ее адекватно записать с помощью средств, предложенных Гвидо?
Ну, насчет адекватности сложно сказать, потому что ни одна запись не передает, помимо высотных позиций, нюансов выразительных. То есть музыкальная запись стремится к этому, бесконечно усложняется, но полноценно передать это никогда не может.
Ну и потом гласовое пение, оно все-таки не совсем тональное пение. Да? Там есть соскальзывание, переход. Да,
да, вот эти моменты, которые, ну, допустим, характерны даже для многих направлений 20-й музыки, уже музыки 20 века, то есть имею в виду не церковной, а... светской, эти элементы тоже включаются, и нотная запись стремится их как-то отобразить.
Я задам вопрос, на который, может быть, мы в следующей части программы ответим. Что вот мне интересно, ведь в философии есть такая идея, отцом Георгием Флоровским высказанная, западного пленения, что русская философия и русское богословие, прежде всего, было результатом вот такого продвижения католической и протестантской традиции через Западную Украину, да, в том числе и вот в Андреевский монастырь, где мы сейчас с вами сидим, поскольку здесь был Сильвестр Медведев и Епифаний Славенецкий, деятели XVII века. Вот в музыке не было ли такого же западного пленения, когда вдруг в православном богослужении, в православном обиходе стали петь портесные концерты, когда Березовский написал «Покаяние отверзями двери», да, или «Не отверзи меня во время старости». И все, мы стали в православном храме без инструментов, но музицировать по-западному.
Ну, ключевое слово вы уже произнесли – «портес».
«Философские ночи» на Радио Вера.
В эфире Радио Вера, программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, доцент факультета искусств Московского государственного университета Андрей Богомолов. Так вот, что произошло в православной музыке? Вот если бы на вашем месте сейчас сидел Владимир Мартынов, то он бы сказал четко, произошло безобразие. Да? Вот. Вы согласны с ним? Или все-таки вот этот процесс естественный, органичный был? То есть мы не могли стоять на месте, мы не могли петь по крюкам в 21 веке.
Я думаю, что здесь ситуация может быть не точно такая же, но очень похожая на то, что происходит в западной музыкальной традиции как раз вот в 8-10 веках. То есть это что? Это отпадение от первоначальной традиции. То есть тогда, когда музыка начинает становиться композиторской, когда музыку можно, оказывается, сочинять, да? Или же это естественный, так скажем, эволюционный процесс. Ну, в формате мысли остановить нельзя, и поэтому, как только появляются какие-то инструменты, мы начинаем их использовать. И переходим постепенно к музыке композиторской, а затем совсем уже и не священной. То есть те, которые вообще выводятся за пределы храма.
Ну, смотрите, как интересно. Сегодня в храм приходишь, вот, то Рахманинов, то Чайковский, вот, то Гречанинов, то Львов. А иногда читаешь «Напев Троицы Сергиевой Лавры» или «Напев Валаамского монастыря». То есть и сегодня в обиходе ведь существует композиторская музыка, а наши великие композиторы и Чайковский, Рахманинов и Римский-Корсаков, они писали богослужебную музыку. Вот, и существует музыка, скажем так, не композиторская.
Да, поэтому, в общем, собственно говоря, я что хотел сказать в отношении вашего предыдущего вопроса. Возможно, это ответ зависит от точки зрения. Мы можем с одной точки зрения сказать, что это эволюция, это обогащение, и русский портез 17 века – это фактически даже не ответ, а, по сути, в каком-то смысле заимствование хоровой мессы западноевропейской, которая появляется чуть раньше. С другой стороны, если, допустим, стать на точку зрения вот, Владимира Ивановича, да, Мартынова, то это действительно, как вы сказали, безобразие. Потому что уходит демественное, допустим, пение, которое в отношении портеса в некоторых азбуковниках буквально прямо противопоставляется. Ну, вот как раз этого периода, конца 16-го, начала 17 века. Вот. И более того, с точки зрения эстетики портесного пения, демиество очень часто оказывается вне музыкальным.
Демиство? Что
Демиственное
значит,
пение.
Что означает термин?
Демиственное пение – это более ранняя традиция многоголосного церковного пения в русской церкви, которая, ну, если говорить проще, характеризуется очень богатыми созвучиями, в том числе диссонирующими. То есть это можно сейчас даже вот в интернете набрать и послушать, ну, конечно, современное исполнение, но дает представление о том, что это совершенно другой звуковой массив по сравнению с протестным пением. И когда возникает вот этот дискурс о том, что является мусикией, в русской традиции мы сейчас говорим, да, и, соответственно, появляется прилагательно «мусикийский» как некая оценочная категория, ну, то есть вот в нашем смысле как музыкальный, как некое положительное качество, то есть авторы, которые разводят и говорят, что портес – это мусикия, а демиство нет. Не потому, что это не пение неприемлемое, а потому что оно не отвечает вот именно этой эстетике.
Ну, одно благородное, как у нормальных людей на Западе, да, а другое такое сермяжное, исконно-посконное, вот
да,
примерно так.
Кстати говоря, насколько я понимаю, демиственное пение сейчас сохраняется у староверов, по крайней мере, в некоторых.
Но что интересно, вот в какой-то момент возникает вот это желание восстановить, да, вот уже и Львов, и Певческая капелла, все уже поют по-новому, да, а вот князь Владимир Федорович Адоевский, который автор «Русских ночей», в конце своей жизни занимается буквально реставрацией вот этого крюкового пения. И в церкви Егория на Всполье они исполняют вместе со своими друзьями, там священник один был, исполняют впервые литургию по крюковому пению. То есть это 1869 год. Адоевский мечтает. Консерватория московская, которая открылась 3 годами раньше, там должен быть факультет русского пения, русской музыки, которая отлична от общей западноевропейской. Это 60-е годы XIX века. Вот. Почему? Откуда это возникает?
Возможно, я сейчас скажу какую-то глупость, но, возможно, такой интерес к вот до раскольнической певческой традиции во многом инициируется романтизмом, который, понятно, распространяется и приживается на русской почве, а ведь одна из сторон романтической культуры — это интерес к своим корням. И вот здесь уже, возможно, игнорируются какие-то моменты идеологические, что истина, что не истина, какой формат неистинный. А интерес проступает именно с точки зрения, что это вот было исконным в начале, а потом было замещено, и тем более, что, естественно, Портес — это то, что пришло к нам там, через Польшу, Украину.
Причем, насколько я помню, Адоевский в своей музыкальной критике даже это с какими-то индийскими ладами сопоставляет, да, вот, то есть истоки русской музыки ищет не в Ареце, не в Италии, а ищет на Дальнем Востоке.
Ну, потому что действительно, наверное, аналогов того, как звучит демественное пение, по крайней мере, в некоторых примерах, вот аналогов такого на Западе в то время, то есть, имею в виду, вот в средневековье, нету. Хотя, может быть, это тоже не совсем правильно, если, опять же, говорить о XIII веке, вот о той самой парижской школе, о которой я упомянул, там тоже не было в качестве такого эстетического необходимого элемента соблюдать гармонию правильных созвучий, то есть октава, квинта, кварта, то есть то, что хорошо звучит. Там очень часто в музыке многоголосия XIII века можно услышать такие диссонирующие созвучия, но там это объясняется тем, что любой звук, любой интервал выстраивается именно в отношении к нижнему звуку, потому что в нижнем голосе всегда проходит григорианский хорал. Он главный. Тот самый тенор от глагола латинского «tenor» держать, он держит всю композицию. Многоголосие на Западе появляется как надстройка сочиненных голосов над тенором. А тенор — это григорианский хорал, то есть изначальная мелодия, не сочиненная. Она просто берется из традиции. И обоснованность каждого из голосов определяется тем, какие интервалы этот голос индивидуально выстраивает по отношению к нижнему голосу. А между собой они могут звучать совершенно, так сказать, неконсонантно. Это так называемая суммарная природа многоголосия, вот такого среднякового типа, когда неважно, как голоса звучат между собой, важно, как они звучат, каждый из них отдельности по отношению к нижнему голосу.
Ну, мы сейчас вот, просто нашего слушателя совершенно обескуражим, ведь он приходит в храм, да, или там батюшка, священник, настоятель, да, надо, чтобы в храме все звучало богато, да, чтобы хор был большой, чтобы там демественный, там портесный, чтобы пели хорошо, да, чтобы пели хорошо, чтобы епископская служба, владыка увидел, что у нас хор не хуже, чем у других людей. Но вот об этом мы мало задумываемся, на самом деле, как поют, да, и что поют, на самом деле, насколько вкладывается вот некого интеллектуального ресурса регентами в построение музыкального репертуара храма, да, вот, что поется за богослужениями, вот. Но, может быть, в завершение вот такой вопрос. Считаете ли вы, вот тот же Мартынов считает, что время композиторов прошло, что сегодня мы вступили в какую-то другую эпоху, и сегодня действительно, как и в живописи, уже до конца точно не скажешь, кто художник. Да? Вот тот, кто пытается рисовать как Репин, или тот, кто выставляется в музеях современного искусства и говорит, что все это нафталин. Также и в музыке. Сегодня музыку пишут разными способами, и, может быть, для музыки уже и не нужны никакие инструменты, и человеческий голос не нужен, а нужен компьютер, с помощью которого можно написать любой саундтрек. Вот. Или ТикТок вообще, там, где вообще минимализм форм, только другой минимализм, не тот, которым занимается Арво Пиарт. Там, или... вот. Считаете ли вы, что время композиторов прошло, и что сегодня мы от музыки движемся к чему-то другому? Если да, то к чему?
Начну с последнего. Всегда сложно сказать, к чему мы движемся, потому что иногда из настоящего момента порой невозможно разглядеть из многообразия, что нас окружает, допустим, музыки, какая дорога в итоге приведет к какому-то результату, который станет в будущем настоящим.
Какая дорога приведет к храму.
Да. Вот. Что касается тезиса о конце композиторской музыки, то я думаю, что, по крайней мере, в каком-то отношении эта точка зрения действительно справедлива. Тут даже вот у меня сейчас буквально сходу вспомнился Маклюин с его концепцией новой, вот этой его самой мировой деревни. Это же тоже, в общем-то, в каком-то смысле перекликается с тем, что...
Бум этномузыки, который в какой-то момент был в Европе. Вот 90-е годы просто жутко популярны.
И действительно, некие антропоморфные моменты из музыки уходят, как вы действительно совершенно справедливо сказали. Даже можно не приводить пример из компьютер, потому что за компьютером сидит человек. А, допустим, конкретная музыка 20-го столетия, которая выстраивается из комбинаций, по сути, шумов, то есть записи, не знаю, городского трафика, допустим, где человека нет, по крайней мере, в явном виде. Такая музыка, с одной стороны, действительно уже совсем не похожа на то, что мы понимаем под композиторской музыкой. С другой стороны...
Или звуки вертолетов. Да? Вот я видел такой музыкальный номер, где там, скрипки подыгрывают вот этим пропеллером. Да?
С другой стороны, может быть, точнее говорить о новой функции композитора, который музыку... Вернее, как, не заимствует предзаданный музыкальный материал, те самые ноты их комбинирует, а сочиняет сам музыкальный материал.
А церковные композиторы интересные есть сейчас? Вот. И что такое быть церковным композитором? Написать херувимскую? Это подражать чему? Березовскому, Бортнянскому, Рахманинову? Или, может быть, искать какие-то новые... способа выразительности.
Понимаете, вот если, опять же, вот у нас сегодня Владимир Иванович у нас непосредственно незримо сопровождает в нашем разговоре, я так думаю, что с его точки зрения невозможно говорить о композиторской и религиозной музыке одновременно.
Угу.
Ну, истинно, если мы говорим об истинной религиозной музыке, потому что истинная религиозная музыка — это некая трансляция того, что дано свыше. Это... исключает всякий композиторский произвол. То есть, по сути, сочинить музыку религиозную невозможно. Можно сочинить музыку, которая функционально будет сопровождать, ну, допустим, службу.
А Бах — это религиозная музыка?
Опять же, с этой точки зрения нет.
Прелюдии, фуга, ре минор.
Вот с этой точки зрения нет. Музыка Баха проникнута вот этим религиозным символизмом, да, существуют исследования, но вот с этой точки зрения нет.
То есть религиозную музыку не делает то, что ее пишут, например, на текст страстей от Христовых по Матфею или по Иоанну, а делает что-то другое, да?
Да, если вот, опять же, стоять на такой точке зрения, то действительно эту музыку нельзя назвать религиозной в полном смысле, еще раз повторяю. Не в том смысле, что ее нельзя исполнять, да, невозможно, а вот по своему, самому своему духу. Это совершенно иная... ну, если так можно сказать, культурная традиция, совершенно другое мировосприятие и существование человека.
Музыка — это тема бесконечная, и тем более для таких людей, как наш сегодняшний гость Андрей Богомолов, который сам занимался музыкой, пишет об этом теоретические работы. Кстати, очень немного философов работает на этой территории. Да? Философией музыки занимаются совсем немного философов. Спасибо. У нас в гостях сегодня был Андрей Богомолов. С вами была программа «Философские ночи». До новых встреч в эфире «Радио Вера».
До свидания.
«Философские ночи» на «Радио Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.